Глава 13. Пепел, как снег. Горизонт на севере терялся за сплошной стеной яростного ливня, хлеставшего восток Иллиана на протяжении всей ночи. В утреннем небе над головой грозно клубились темные тучи. Ветер рвал плащи и заставлял виться и щелкать, словно кнуты, реевшие над гребнем холмистой гряды знамена. Белый драконов стяг, темно-красное знамя света и яркие штандарты знатных домов Иллиана, Тира и Кайриена. Аристократы каждой страны держались особняком, образовав свой круг вызолоченной или посеребренной стали, шелков, бархата и пенистых кружев. Но их роднило одно — растерянность во взорах. Даже великолепно выезженные кони тревожно встряхивали гривами и переступали копытами, разбрызгивая топкую грязь. Ветер, холодный сам по себе, после недавней жары казался пронизывающе студеным, а внезапно обрушившийся после столь долгой засухи дождь оказался для многих потрясением. Все эти лорды и леди, из какой бы страны они ни были родом, еще недавно молились о прекращении зноя, но теперь решительно не знали, как отнестись к явившимся в ответ на их мольбы непрестанным бурям. Некоторые, думая, что он не заметит, поглядывали на Ранда, видимо, надеясь услышать ответ от него. Мысль, заставившая Ранда горько усмехнуться. Затянутый в кожаную перчатку рукой, он похлопал по шее своего черного мерина, довольный тем, что Тайдайшер не выказывает беспокойства. Могучий конь застыл, словно статуя, в ожидании, когда хозяин движением поводьев или коленей тронет его с места. Стоило порадоваться тому, что скакун дракона Возрожденного выглядел столь же невозмутимым, как и он сам, будто они вместе плавали в коконе пустоты. Даже пропуская через себя единую силу, огонь, лед и смерть, Ранд едва осознавал ветер, хотя тот трепал расшитый плащ, забираясь под зеленый, украшенный густым золотым шитьем кафтан, вовсе не предназначенный для такой погоды. Пульсирующая боль в боку, боль в двух неподдающихся исцелению ранах, старой и новой, пересекавшей прежнюю, воспринималась сейчас отстраненно, как страдание плоти другого человека. Тонкие острия, скрытые под золотыми лавровыми листьями короны мечей, по-прежнему кололи виски, но сейчас будто чужие виски. Даже порча на Саедин ощущалась Рандом не столь остро, как обычно, столь же тошнотворная, столь отвратительная. Она казалась чем-то отдаленным, не заслуживающим внимания. Однако взгляды, устремленные в спину, Ранд чувствовал. Придержав рукоять меча, он слегка склонился вперед. Тесная гроздь низких, поросших леском холмов, полумили к востоку, была видна ясно, словно в подзорную трубу. Местность вокруг расстилалась открытая. Кроме длинного кряжа, над которым полоскались знамена, до тех бугорков, ничто не приковывало к себе взора. Ближайший лес, действительно заслуживающий такого названия, находился милях в 10. Холмы покрывали облетевшие, побитые дождем деревца да корявые кусты, но Ранд знал, кто прячется за этой порослью. Отряд в 2 или 3 тысячи человек из числа собранных Саммаэлем, чтобы помешать ему захватить Иллиан. Армия распалась, когда ополченцам стало известно, что созвавший их человек мертв, что Матин Стефанос исчез и, скорее всего, тоже сошел в могилу, а в Ильяне теперь новый король. Многие разошлись по домам, но почти половина войска разбилась на мелкие отряды, иные из которых превратились в вооруженные банды. Небольшие банды, два десятка человек здесь, три там, но ухитрись кто-нибудь объединить их, они составят внушительную силу. И в любом случае Ранд не мог допустить, чтобы эти вояки свободно разгуливали по стране. Время свинцовой тяжестью давило на его плечи. Времени не хватало всегда. Но, может быть, сейчас... Огонь, лед и смерть. «Что бы сделал ты?» — подумал Ранд. «Ты там? Где ты вообще?» — мысленно спросил он, исполненный сомнения и ненависти к этому сомнению. Ответом ему было глубокое мертвое молчание окружавшей пустоты. Или все-таки где-то в потаенных глубинах сознания прозвучал отдаленный безумный смех? Что это? Игра воображения? Как и ощущение, будто кто-то смотрит из-за его плеча и вот-вот прикоснется к спине? Как те цветовые сполохи, возникающие и исчезающие почти за пределами видения? Цвета, за которыми скрывается нечто большее? Безумие. Его большой палец скользнул по резному древку драконова скипетра. Длинная бело-зеленая кисть под копейным острием трепетала на ветру. Огонь, лед и смерть. Они грядут. «Я поеду и сам поговорю с ними», — возгласил Ранд. Это произвело фурор. Лорд Григорин, член Совета Девяти, с зеленой перевязью поверх чеканной золоченой керасы, спешно выехал из рядов иллианцев на своем крепконогом белом мерине. За ним последовал Деметр Марколин, первый капитан спутников, на внушительном гнедом. Марколин, единственный из всех, не носил ни шелков, ни кружев, ни прочей мишуры, лишь ослепительно сверкающую броню. Только его конический шлем, подвешенный к луке седла, украшал плюмаж из трех золотых перьев. Лорд Марок натянул было поводья, но отпустил их, заметив, что никто из прочих лордов совета не сдвинулся с места. Этот грузный флегматичный мужчина вошел в Совет Девяти лишь недавно, и, несмотря на богатые шелка и не спадавший на прекрасные доспехи водопад кружев, более походил на ремесленника, чем на лорда. Со стороны тайренцев вперед выехали благородные лорды Вейрамон и Толмеран. В нарядах ничуть не менее пышных, чем у любого из девяти, и недавно стяжавшая титул благородная леди Росана, в керасе, украшенной гравировкой в виде звезд и ястребов ее дома. Среди знати Тира тоже нашлись такие, кто порывался пришпорить коней, но так и не решился. Прямой как клинок араком, голубоглазый маракон и лысый гуам не шелохнулись. Всегда стремившиеся быть как можно ближе к средоточию власти, они просто боялись, что Ранд убьет их. Со стороны кайренцев прискакал один лорд Симрадрит, назнававшим лучшие времена серым, в помятой керасе со стертой позолотой. Его лоб был выбрит и напудрен, как у простого солдата. Суровое лицо исхудало, но глаза светились презрением к рослым расфранченным тайренцам. Презрение так и витало в воздухе. Презрение и ненависть. Тайренцы и кайренцы враждовали испокон веку, так же, как тайренцы и иллианцы. Только иллианцы и кайренцы кое-как ладили друг с другом, хотя и между ними не обходилось без трений. В отличие от Тира и Иллиана, эти два народа не разделяли реки, пролитые в несчетных войнах крови. Но все же для элианцев кайринцы представляли собой не что иное, как чужеземное войско, которое терпели на земле Элиана, лишь потому, что оно сопровождало Ранда. Все эти люди в пузырящихся, раздуваемых ветром плащах бросали друг на друга хмурые взгляды и пытались заговорить с Рандом одновременно. Но, несмотря на взаимную неприязнь, говорили по сути одно и то же, каждый на свой манер. «Ваше Величество», — торопливо выпалил Григорин, склоняясь в золоченном седле, — «прошу послать вместо вас меня или первого капитана Марколина». Его круглое встревоженное лицо обрамляло ровно подстриженная борода без усов. «Эти люди должны знать, что вы король. Манифест о вашем восшествии на трон глашатые возглашали в каждом селении, на каждом перекрестке. Но они могут не выказать должного почтения к вашей короне». Гладко выбритый, со впалыми щеками Марколин пристально смотрел на Ранда глубоко посаженными глазами, не позволявшими догадаться, что таится за его бесстрастным взглядом. Спутники хранили верность короне Элиана, а Марколин прослужил достаточно долго, чтобы помнить Тема Алтора, бывшего некогда вторым капитаном. Но как воспринимал он сына своего бывшего командира в качестве короля, оставалось известным лишь ему самому. «Милорд-дракон», — заговорил нараспев Вейрамон, не дожидаясь, когда закончит Григорин. Вейрамон всегда говорил нараспев, и даже трясясь в седле, выглядел так, будто шествует по коврам. Шелка, бархат и пена кружев почти скрывали его панцирь, а от седой остроконечной бородки исходил цветочный запах ароматических масел. «Милорд-дракон, этот сброд слишком ничтожен, чтобы вы занимались им лично. Пусть иллианцы сами разберутся со своим отребьем. Сгори, моя душа! Пусть сослужат хоть какую-то службу, а то от них не дождешься ничего, кроме пустой болтовни». По существу он согласился с Григорином, но ухитрился превратить свое согласие в оскорбление. Худощавый Толмиран, рядом с которым Вейрамон выглядел тучным, хмуро кивнул. Отнюдь не глупец. К тому же не жаловавший Вейрамона, он не мог не поддержать высказывание, задевавшее достоинство Элиана. Семарадрит презрительно покосился на тайренцев, но прежде чем отзвучали слова, Вейрамона обратился к Ранду. «Их там много. Раз в 10 больше, чем в любой банде, встречавшейся нам до сих пор, милорд-дракон». Его совершенно не заботило, кто король в Элиане, и мало волновало все, касавшееся возрожденного дракона. Но Ранд распоряжался троном Кайриена, и Семарадрит надеялся, что этот трон достанется тому, кто последует за драконом возрожденным, а не тому, с кем ему придется враждовать. Должно быть, они верны Бренду, иначе не собрались бы вместе в таком числе. Боюсь говорить с ними только попусту терять время, но, коли вы считаете, что это нужно, позвольте мне открыто окружить их позиции, чтобы они знали, какова будет плата за неповиновение. Рассана смерила Семарадрида ледяным взглядом голубых глаз и тоже заговорила с Рандом раньше, чем умолк кайриенец. «Я зашла так далеко и испытала так много не ради того, чтобы увидеть вашу напрасную гибель», — резко заявила она. Резкость вовсе не говорила о глупости. Рассана не уступала умом Толмирану и даже сумела попасть в совет благородных Тира, что редко удавалось женщинам. Но в ее характере ум соседствовал с решительностью. Несмотря на доспехи, знатные женщины редко водили войска в бой, но у седла Рассаны висела булава, и иногда Ранду казалось, что она не упустит случая воспользоваться оружием. «Сомневаюсь, чтобы у этих иллианцев недоставало луков», продолжила благородная леди Тира. «И всего лишь одной стрелы достаточно, чтобы убить даже дракона возрожденного». Марколин, поджав губы, задумчиво кивнул, и лишь потом обменялся с Рассаной удивленными взглядами. И того, и другую поразило, что они придерживаются одного мнения с исконным врагом. Это мужичье не собралось бы такой большой толпой без подстрекательства. Снова встрял Вейрамон, словно не замечая Рассану. Он был большим мастером не замечать тех, кого не хотел заметить, и при этом глупцом. «Могу я предложить лорду-дракону подумать, а не стоит ли за ними так называемый Совет Девяти?» «Протестую, Ваше Величество», — прорычал Григорин, хватаясь за рукоять меча. «Я не желаю выслушивать оскорбления этих тайронских свиней. Категорически протестую!» «На сей раз их слишком много», — гнул свое Семарадрит. «Открыто они на вас, может, и не нападут, но стоит вам повернуться к ним спиной, не приминут нанести удар». Хмурый взгляд, обращенный на тайронцев, позволял предположить, что он имеет в виду их в не меньшей степени, чем людей на холмах. Возможно, так оно и было. «Лучше атаковать без всяких там переговоров».
«Я спрашивал чье-то мнение?» —
рявкнул Ранд, и гомон мигом сменился тишиной, нарушаемой лишь хлопаньем плащей да полощущихся на ветру знамен. Обращенные к нему лица сделались, на удивление, невыразительными, многие посерели, а окружающие не знали, что Ранд удерживает силу, но знали, кто он такой. Не все, что они знали о нем, было правдой, но они в это верили. «Со мной пойдешь ты, Григорин», — продолжил он уже не столь гневным, но тем не менее твердым голосом. «С ними нужна твердость. Будь сталью, или они повернут против тебя. И ты, Марколин. Остальные остаются здесь. Дашева, Хопвилл!» Едва шаманы подъехали к Ранду, все, кроме двух названных им иллианцев, натянули поводья и поскакали назад. Да и Григорин с Марколином поглядывали на мужчин в черных мундирах, так, словно тоже предпочли бы остаться. Помимо всего прочего, Корлан Дашева в обычной своей манере хмурился и бормотал что-то под нос. Каждый знал, что Саидин рано или поздно приводит мужчину к безумию, а беспрерывно облизывающий губы и качающий головой со всклокоченными, развивающимися на ветру волосами Дашева был наглядным тому подтверждением. К тому же и взгляд Эбона Хопвилла, 16-летнего паренька, с лица которого еще не сошли мальчишеские прыщи, казался устремленным в никуда. Почему, знал только Ранд. Но он во всяком случае знал. По приближении шаманов Ранд непроизвольно покачал головой, прислушиваясь, хотя прислушивался к самому себе, к тому, что пребывало внутри его. Разумеется, там была Аланна. Этого не могли изменить ни пустота, ни сила. Из-за расстояния ощущение стало очень слабым. Ранд, как всегда, чувствовал, что она где-то на севере, что она взволнована, но сегодня к этому добавилось нечто большее, смутно напоминающее едва уловимый шепот, потрясение или негодование. Должно быть, она переживала очень сильно, если острота ее чувств воспринималась даже на таком расстоянии. Может быть, скучает по нему? Ранд отбросил эту вздорную мысль, он-то по ней не скучал. Не обращать внимания на Аланну было теперь легче, чем раньше. Она оставалась, но не было голоса, призывавшего смерть на головы шаманов, едва те показывались на виду. Льюстерин исчез. Правда, осталось чувство, будто кто-то смотрит ему в затылок, вот-вот прикоснется к лопатке. И остался хриплый безумный смех, где-то в глубинах сознания. Чей? Может быть, его собственный? Нет. Льюстерин должен быть там. Должен. Заметив, что Марколин уставился на него, а Григорин пытается сделать вид, будто смотрит в сторону, Ранд, криво усмехнувшись, бросил им «Еще нет». И едва не рассмеялся, ибо оба поняли его правильно. Слишком очевидным было облегчение на их лицах. Он еще не сошел с ума. Пока не сошел.
«Поехали!»
С этим приказом Ранд направил Тайдайшера вниз по склону. Он был одинок, несмотря на спутников, а опустошен, несмотря на силу. Между грядой и холмами пролегала плоская равнина с редким кустарником и бурой, прибитой дождем травой. Еще несколько дней назад казалось, что здешняя земля, иссохшая и растрескавшаяся, без труда впитает целую реку. Но когда, то ли по долгожданной милости Создателя, то ли по насмешливой прихоти темного, с небес низверглись непрекращающиеся ливни, равнина превратилась чуть ли не в болото. Из-под лошадиных копыт во все стороны летела грязь. Ранд надеялся, что это не продлится долго. Судя по докладу Хопвелла, некоторое время у него есть, но отнюдь не вечность. Повезет так несколько недель, а ему нужны месяцы. О, свет, ему нужны годы, которых у него никогда не будет. Обостренный силой слух позволял разбирать кое-что из разговора позади. Григорин с Марколином, скакавшие колено к колену, кутаясь в плащи, приглушенно переговаривались об отряде впереди. Их тревожило возможное столкновение. Конечно, вздумай мятежники на холмах оказать сопротивление, их сотрут в порошок. Но как Рант отнесется к тому, что здесь, на земле Иллиана, даже после гибели Бренда, иллианцы с оружием в руках выступают против него? Они по-прежнему не позволяли себе называть Бренда его подлинным именем. Саммаэль. Сама мысль о том, что некоторое время Иллианом правил отрекшийся, устрашала их много больше, чем то, что теперь ими правит дракон возрожденный. Дашева, болтавшийся в седле так, будто залез на лошадь впервые в жизни, сердито бормотал что-то себе под нос на древнем наречии, которым владел свободно и говорил и читал не хуже ученого. Ранд немного знал этот язык, но недостаточно, чтобы понять, о чем речь. Возможно, малый поносил погоду, будучи по рождению фермером, Дашева, тем не менее, предпочитал проводить время под крышей, высовываясь наружу только в погожие деньки. Только Хопвелл ехал в молчании, хмуро уставясь куда-то за горизонт. Его волосы и плащ развивались так же дико, как и у Дашевы, то и дело он хватался за меч. Ранду пришлось окликнуть его три раза, на третий довольно резко, прежде чем паренек встрепенулся, пришпорил своего долговязого Каурова и поспешил за Тайдайшером. Ранд пригляделся к Хопвеллу. Молодой человек, уже не мальчик, несмотря на свой возраст. Заметно возмужал с тех пор, как Ранд увидел его впервые, хотя остался лопоухим, с потешно большим, словно позаимствованным у более рослого человека носом. По обе стороны высокого воротника черного мундира красовались знаки различия — серебряный меч и ало-золотой дракон, такие же, как у Дашевы. Когда-то он говорил, что, получив дракона, будет год смеяться от радости. Но сейчас смотрел немигающими глазами, будто бы не на Ранда, а сквозь него. «Ты принес хорошие новости», — сказал Ранд. Лишь усилие воли помешало ему раздавить драконов скипетр в кулаке. И все сделал как надо. Ранд ожидал возвращения Шончан, но не такого скорого. Надеялся, что они вернутся не так быстро и не таким манером, появляясь неведомо откуда и заглатывая за раз целые города. Когда Ранду стало известно, что иллианские купцы знали обо всем случившемся ни за день и ни за два до того, как кому-то из них пришло в голову уведомить совет девяти, помилуй свет, они, купцы, ведь могли упустить прибыль, если б слишком многие знали слишком много. Он был на волосок от того, чтобы снести их город до основания. Но новости и впрямь следовало признать хорошими. Насколько такое возможно при подобных обстоятельствах? Переместившись в окрестности Амадора, Хопвилл выяснил, что шончан выжидают. Возможно, переваривают проглоченное, о свет, чтобы им подавиться. Ранд снова заставил себя ослабить пальцы на древке копья и продолжил. «Если новости Морра будут хоть в половину столь же хороши, я получу время, чтобы устроить дела в Иллиане, уж потом займусь ими. И Абудар тоже. Испепели свет проклятых шончан. Они представляли собой помеху, которую он не мог, не имел права оставлять без внимания». Хопвилл не отозвался. Он по-прежнему отрешенно смотрел перед собой. «Ты расстроен тем, что пришлось убить женщин?» — спросил Ранд. И тут же через кокон пустоты поплыла вереница имен, запечатленных в памяти. Дезер из Мусарарин, Ламелли из Дымного ручья, Миагома и... Ему с трудом удалось прервать скорбный перечень, к которому добавлялись все новые имена. Лаегин Арнаут, красная сестра, пытавшаяся доставить Ранда пленникам в Тарвалон. Ее имя тоже было здесь, хотя, быть может, она не имела на это права. Колвер Сайган, которая предпочла повеситься, но не принять приговор. Другие. Мужчины умирали тысячами по его приказу или от его руки. Но лица погибших женщин не давали ему покоя в снах. Каждую ночь он встречался с их безмолвно обвиняющими глазами. Может, и сейчас именно они смотрят ему в спину. «Я говорю о Сулдам и Дамане», — продолжил Ранд ровным тоном, хотя пламя сжигавшей ярости обволакивало кокон пустоты. «Испепели меня, свет. Я убил больше женщин, чем способны вместить все твои кошмары. Мои руки черны от их крови. Жаль, конечно, что так случилось, но не уничтожь ты этот шончанский патруль, они точно убили бы тебя». Он умолчал о том, что Хопвилл мог уклониться от встречи с ними, уклониться от необходимости убивать их. «Сомневаюсь, чтобы дамы не знали, как ограждать от источника мужчину. У тебя не было выбора, и то, что все они мертвы, только справедливо. Было бы куда хуже, если бы спасшаяся оповестила своих о выслеживающем их мужчине, способном направлять силу». Хопвилл с отсутствующим видом прикоснулся к опаленному рукаву мундира. Шончан умерли в бою. «Я свалил трупы в ложбину», — внезапно произнес юноша невыразительным голосом. «И людей, и лошадей, всех, а потом сжег. От них остался лишь пепел. Белый пепел, летящий по ветру, как снег. И меня это ни чуточки не взволновало». Ранд прекрасно понимал, что последние слова были ложью. Но в конце концов Хопвиллу нужно учиться. Учиться быть тем, кто он есть. Все они — те, кто они есть. И к этому ничего не добавить, ничего. Лия из Касайда Чарин, имя, записанное огнем. Морейн де Мадрет, другое имя, жгущее душу пуще всякого пламени. Приспешница темного, павшая от его меча, так и оставшись безымянной. Запомнилось лишь лицо.
«Ваше Величество!» — громко крикнул Григорин, указывая вперед.
Из-за деревьев у подножия ближайшего холма выступил одинокий мужчина в длинной почти до колен кольчуге и островерхом шлеме, вооруженный луком. Сделав несколько шагов, он остановился с вызывающим видом, поджидая всадников. Ранд направил Тай Дайшера навстречу. Удерживая Саидин с бурлящей внутри силой, он мог не опасаться стрел. Вблизи лучник выглядел не столь браво. Шлем и кольчугу поела ржа, одежда заляпана грязью, мокрые волосы облепили исхудалое лицо. Он беспрестанно кашлял и вытирал длинный нос тыльной стороной ладони. Однако тетива на луке была тугой, а оперенье стрел сухим. О том, чтобы предохранить от дождя оружие, этот человек позаботился.
«Ты здесь, командир?» — спросил Ранд.
«Можно считать, что я говорю от его имени», — осторожно ответил ускалицый мужчина. «А что?» Остальные всадники присоединились к Ранду, и лучник беспокойно переступил ногами. Взгляд его темных глаз напоминал затравленного барсука, затравленного, а потому опасного.
«Попридержи язык, деревенщина!» — рявкнул Григорин. «Ты говоришь с Рандом Алтором, драконом возрожденным, владыкой утра и королем Элиана. На колени перед твоим государем! Как твое имя?»
«Это он-то? Возрожденный дракон?» С сомнением пробормотал лучник. Обозрев Ранда с головы до сапог, на миг его взгляд задержался на золотой пряжке пояса, выполненной в виде дракона. Он покачал головой, словно ожидая увидеть человека постарше и повнушительнее обличием.
«И владыка утра, так что ли? Наших королей отроду так не величали».
Похоже, у него не было ни малейшего намерения ни становиться на колени, ни называть свое имя. Лицо Григорина потемнело, его бессилы, независимый тон и явное нежелание простолюдина признавать Ранда королем. Марколин слегка кивнул, словно ничего другого и не ожидал. Ранд услышал, как за спиной лучника слегка зашелестели кусты, и тут же ощутил наполнившую Хопвелла Саидин. Юноша больше не выглядел отрешенным. Он изучал линию деревьев, и глаза его опасно светились. Дашева озабоченно вскинул голову и откинул со лба мокрые волосы. Григорин подался вперед вне себя от гнева. «Огонь и лед, но пока не смерть».
«Успокойся, Григорин», — бросил Ранд,
и тут же, свив потоки огня и воздуха, обрушил свой громовой голос на стену деревьев.
«Я делаю вам великодушное предложение!»
Лучник от неожиданности вздрогнул, конь Григорина заржал. Люди, скрывавшиеся в кустах, безусловно, слышали каждое слово.
«Сложите оружие, и каждый будет волен вернуться домой или присоединиться ко мне по своему выбору. Но никто, кроме последовавших за мной, не уйдет отсюда с оружием в руках. Мне ведомо, что в большинстве своем вы добрые люди, откликнувшиеся на призыв вашего короля и совета девяти защищать Элиан. Но король Элиана ныне я, и я не потерплю, чтобы мои подданные превращались в разбойников».
Марколин мрачно кивнул.
«А почему принявшие дракона жгут фермы?» — выкрикнул кто-то из-за кустов. «Это они разбойники, а не мы!» «Точно!» — послышался другой голос. «А как насчет аильцев?» «Эти не то что фермы. Уже целые деревни горят».
Множество голосов слилось в общий гул, но все кричали одно и то же. принявшие драконы, аильцы, грабежи, убийства, разбойники и дикари. Ран стиснул зубы. Когда выкрики стихли, заговорил у скалицы лучник. «Видите?» — начал он. Но тут же зашелся в кашле и харкнул, то ли чтобы прочистить горло, то ли для куража. Мокрый, грязный, в ржавых доспехах. Он мало походил на вождя, но держался прямо, ухитряясь выдерживать грозные взгляды Григорина и Ранда. «Вы призываете нас разойтись по домам без оружия. Выходит, мы свои семьи защитить не сможем, а ваши люди жгут, грабят и убивают. Говорят, надвигается буря», — неожиданно добавил он и, кажется, сам удивился сказанному. «Аильцы, о которых вы тут кричите, мои враги!» Огонь ярости уже не обволакивал пустоту, а неистово бушевал вокруг кокона. Однако тон Ранда оставался ледяным, подобно раскатам зимнего грома. «Надвигается буря? Свет, да он сам буря! Мои аильцы истребляют их! Мои аильцы, Даврамбашер и большая часть спутников!» «Истребляют всех разбойников, как бы те себя ни называли. Я король Илиана, и никому не позволю нарушать мир в моей стране». «Даже если вы правду говорите», — начал было лучник, но Рант оборвал его. «Все сказанное правда». «У вас есть время на размышление. До полудня!» Лучник нахмурился. «Если тучи хоть немного не поредеют, будет не так-то просто определить, когда полдень». Но Ранд не стал давать послабления. «Решайте и решайте мудро!» — бросил он, развернул Тайдайшера и, не дожидаясь остальных, галопом поскакал назад к кряжу. Усилием воли Ранд заставил себя отпустить силу, не цепляться за нее, как утопающий за соломинку. Казалось, что и порча, и сама жизнь вытекают из него одновременно. Мир перед глазами качнулся и раздвоился. Это ощущение он стал испытывать недавно и гадал, уж не признак ли это той болезни, что убивает способных направлять силу мужчин. Но головокружение длилось не дольше нескольких мгновений. Все вокруг потускнело, цвета поблекли и размылись. Даже само небо съежилось. Ему отчаянно хотелось снова дотянуться до источника, вернуть силу, а вместе с ней полноту жизни. Так бывало всегда, когда он отпускался един. Как только сила исчезла, на смену ей явилась почти столь же жаркая, жгучая, бурлящая ярость. Мало ему Шончан, так еще и эти разбойники, появляющиеся повсюду под разными именами. Отвлекаться на них означало медлить, а промедление подобно смерти. Неужто Самаэль дотягивается до него даже и из могилы? Неужто он, словно ядовитые колючки, рассыпал Шайдо по всем землям, куда мог ступить Ранд? И почему? Не мог же отрекшийся верить в свою гибель, знать о ней заранее? Если хотя бы половина доходивших до Ранда слухов правдива, аильцы свирепствуют и в Валтере, и в Муранде, и еще одному свету ведомо где. Многие из взятых в плен Шайда говорили о каких-то Айсседай. Могла ли как-то быть причастна к этому Белая Башня? Неужто Белая Башня никогда не оставит его в покое? Никогда! Никогда! Сражаясь с яростью, Ранд не замечал, как смотрят на него Григорин и остальные. Взлетев на кряж, где дожидалась знать, он натянул поводья так резко, что Тайдайшар подпятился и взбрыкнул, разбрасывая комья грязи. Лорды испуганно попятились подальше от него. «Я дал им срок до полудня», — заявил Ранд. «Следите за ними! Нельзя допустить, чтобы они разбились на мелкие шайки и рассеялись. Я буду в своем шатре». Когда бы не развивающиеся плащи, внимавших ему можно было бы принять за каменные изваяния. Они застыли на месте, словно он приказал каждому из них следить за людьми на холмах лично. Ну и пусть торчат, пока в конец не промокнут и не замерзнут. Сейчас это Ранда не волновало. Не добавив больше ни слова, он рысью двинулся вниз по склону, сопровождаемый двумя шаманами в черном и своими лианскими знаменосцами. Огонь и лед и смерть надвигались. Но он являл собой сталь.
Сталь!